Приветствую вас, дорогие братья и сестры, миром Божиим. Приветствуем также всех тех, кто смотрит нас в сети. Мы верим, что Его Святое Божье присутствие здесь, в этом зале, оно ощущается и вами, всеми теми, кто смотрит нас, находясь вдали от нас. Мне приходится встречаться там, где я вот провожу какие-то семинары, конференции с разными людьми. И очень часто ко мне подходят люди с вопросами. И это не только богословские вопросы, какие-то доктринальные вопросы. Это вопросы просто жизненные. Вопросы, которые чаще всего начинаются со слова «почему?». Почему Бог меня не слышит, когда я к Нему обращаюсь в своих молитвах? Почему Он мне не отвечает? Почему со мной вот это случилось? Вот сравнительно недавно у меня был очень тяжелый разговор с одним из наших служителей. Не только члены церкви, но и служители церкви, пасторы церкви сталкиваются с серьезными переживаниями своей жизни и тоже до конца не могут понять, что с ними происходит и почему это происходит именно с ними. Этот служитель попал в очень тяжелую аварию и получил серьезнейшие травмы и позвоночника, и костей таза, и бедро было раздроблено в нескольких местах. И когда мы с ним встретились, прошло уже 9 месяцев после той страшной трагедии, а он ехал из церкви после богослужения. И в него на всей скорости въехал грузовик, за рулем которого был пьяный водитель. Брат несколько недель провел в реанимации. Он был какое-то время в коме. Тяжелейшие, тяжелейшие травмы. И вот спустя 9 месяцев он с трудом ходит. Он с палочкой или с костылем. И он задает мне вопрос: «Евгений Владимирович, почему это случилось со мной? Я посвятил свою жизнь Богу, служению людям, церкви. Я не из ночного клуба ехал. Я из церкви ехал. Почему именно в меня въехал этот пьяный водитель? Почему?» Знаете, когда он обрушил на меня всю вот эту боль свою, все свои переживания, я как-то растерялся. Вот в первый момент даже не нашел, что сказать. Как ответить? Почему? А разве я знаю, почему? Кто-нибудь из вас знает, почему вот такое произошло с ним, с нашим служителем? Я до сих пор не могу объяснить, почему наш отец, тесть мой, который всю свою жизнь не верил в Бога. И даже маме и своей старшей дочери препятствовал, когда они обратились ко Христу. Препятствовал. Он смеялся над их верой. Ездил по родным и близким по следам мамы, которая свидетельствовала своим родным и близким о Христе. Он по ее следам ездил и говорил все наоборот. Не верьте этим сказкам. Ваша родственница пришла в какую-то секту. Вот, не слушайте ее. Почему, когда он обратился к Богу, Бог совершил чудо в жизни, он принял Христа всем сердцем своим, в нем была такая любовь, он чувствовал вину перед своими родными и близкими и вот делал все возможное, чтобы как-то в глазах Божьих себя реабилитировать. Он объезжал их, родных и близких, и просил у них прощения, и свидетельствовал им. Почему? Спустя всего лишь 9 месяцев, года не прошло после обращения, он умирает. В молодом возрасте. Ему, по-моему, 60 тогда еще не было. В моем возрасте. От злокачественной опухоли. Всю жизнь прожил хулителем Божьим. Но он не был открытым хулителем. Скептик, агностик, атеист, как все в советское время. Все было гладко, нормально, хорошо. Принял Христа. Горел желанием свидетельствовать. И вдруг все обрывается. Я не знаю ответа на это «почему». С нами, когда мы учились в университете Эндрюса, учился молодой человек из Африки, Траст, так его звали. Его имя на английском означает «доверие». Траст. Доверие. Мама, которая в свое время дала сыну своему такое имя, была глубоко верующей женщиной. Этот парень, он был уже семейный, с трудом сводил концы с концами, чтобы заработать деньги на учебу, чернокожий. Он хотел, получив образование, богословское образование, в семинарии университета Эндрюса вернуться назад к себе на родину, в свою страну и свидетельствовать своим соотечественникам о Христе. В один день мы узнаем о том, что у него врачи обнаружили рак позвоночника, и он оказался прикованным к больничной койке. Почему? Кто-нибудь из нас способен ответить вот на такие вопросы? Почему? Очень часто мы слышим из-за кафедр молитвенных домов, на публичных евангельских программах заявления из уст евангелистов, из уст проповедников, заявления о том, что если только вы примете Иисуса Христа всем сердцем своим, если только вы придете к Нему, все ваши проблемы будут разрешены, в том числе и болезни. Вы знакомы с такими призывами? Да. Это так, нам хочется представить Бога наилучшим образом, показать, что Бог не хочет, чтобы мы страдали. Бог не заинтересован в наших страданиях. Бог хочет, чтобы мы все были здоровыми, чтобы в нашей жизни никогда не было никаких проблем. И мы обещаем людям, уставшим от переживаний, измученных болезнями, мы обещаем им золотые горы. Только придите ко Христу. Бог решит все ваши проблемы, избавит от болезней, даст вам хорошую работу, пошлет вам хорошего спутника жизни, восстановит отношения в семье, если они были разрушены. Все будет идеально, хорошо. Дорогие братья и сестры, не погрешаем ли мы против воли Божией? Да, это, может быть, звучит несколько парадоксально, вот. Но не погрешаем ли мы против воли Божией, когда представляем путь христианина или представляем христианскую жизнь как совершенно свободную от переживаний и страданий? А может быть, в воле Божией есть место нашему страданию? Конечно, постичь до конца волю Божию никто из нас не в состоянии. И в Священном Писании мы встречаемся с описанием Бога, которое мы должны воспринять очень серьезно и ответственно. Давайте, например, прочитаем слова из книги пророка Исаии, глава 55, 8 и 9 стихи. «А мои мысли, — говорит пророк от имени Божия, — мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот здесь пророк показывает нам ту сторону Божию, которая для нас совершенно непонятна и необъяснима, и недоступна для нашего разумения. И мы должны это признать, что постичь, познать до конца пути Божии, мысли Божии, мы не в состоянии. Не в состоянии. Премудрый Соломон тоже хорошо это понимал. В 11 главе книги «Екклесиаст» в 5 стихе сказано так: «Как ты не знаешь путей ветра, того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Не можешь знать дело Бога, который делает все. А дело Бога, который делает все, оно нами правильно представляется, когда мы обещаем людям золотые горы. Да, богословие есть разное. Богословие – слово о Боге. Есть и ложное богословие. Знаете, Господь никогда не обещал золотые горы своим последователям. Вы знаете, как представлен путь христианина в Священном Писании? Каким образом? Образ тернистой дороги, узкой дороги. Так это или не так? Есть широкий путь, но это не Божий путь. Помните знаменитые слова Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? Есть два пути. Один широкий, да, дольный, ровный. По нему идут толпы людей. А другой путь – узкая, тернистая тропа. И не все... Далеко не все предпочитают вот такой узкий, тернистый путь. Но это путь Божий. Христос ученикам своим говорил: «В мире будете иметь золотые горы, скорбь». Является ли это проблемой для верующего человека? Нет. Почему? Потому что, продолжая, Христос говорит: «Но мужайтесь, я победил мир». Знаете, проблема человека не в том, что он страдает, не в том, что он сталкивается с какими-то переживаниями, трудностями в своей жизни. Проблема в том, что он не может понять, почему это происходит с ним. Он не может объяснить. Вот где проблема. Если человек понимает, если он, может что-то объяснить, тогда он легче переносит это. Но если мы не можем понять, если мы не можем объяснить, как тогда быть, что тогда делать? Вот помните Иов, многострадальный Иов. Он оказался в страшнейшей ситуации. Вряд ли кто-то из нас переживал подобное. До такого, наверное, никто из нас не доходил. До такого состояния отчаяния, безысходности, тупиковости, до которого дошел Иов. Он сидит прокаженный, посыпав голову пеплом, прахом, пылью. Ничего, ни кола, ни двора, ни детей, ничего нет. Единственный близкий человек – жена рядом, которая уже не утешает. Она не может выдерживать муки родного человека и предлагает выход. Похули. Похули имя Божие и умри. Сколько можно страдать, сколько можно мучиться. Знаете, не это было самое страшное для Иова. Человек может вынести все, любые страдания, любые испытания, если он может что-то понять и объяснить. А что было ему непонятно? Что не мог объяснить Иов? Давайте прочитаем несколько текстов из 23 главы. Из 23 главы книги Иова. 23 глава. «Еще ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его!» Кого его? Бога. «Если бы я знал, где найти...» Можно все вынести, если я знаю, где он, Бог. «И мог бы подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Пропускаем и с 8 стиха продолжаем. «Но вот я иду вперед, и нет его. Назад не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне я не вижу, скрывается ли на правой? Не усматриваю». Вот это самое страшное для человека. Ощущение того, что Бога нет рядом. Что я оставлен один на один со своими страданиями, переживаниями. Вот что самое страшное. Ни спереди, ни сзади, ни слева, ни справа. Я не вижу Бога, я его не нахожу. Я молюсь, я обращаюсь, я взываю. Такое ощущение, что Бог не слышит. Вам знакомо, наверное, такое состояние? Каждый, наверное, в своей жизни переживает подобное. Вот такое вот ощущение того, что Бог меня не слышит. Исследователи, которые занимаются проблемами миссиологии, роста церкви, заметили, что вот такой вот кризис, связанный с утратой ощущения близости Божией в моей жизни, переживают практически все новообращенные. Все новообращенные переживают. Вот пришел человек к Богу, пришел в церковь, он надеется на то, что в его жизни начнет что-то меняться. Он молится, он просит Бога. Неделю, месяц, полгода, но ничего не меняется. Иногда ситуация даже усугубляется именно в связи с тем, что человек пришел к Богу, он изменил образ жизни. Ему еще тяжелее становится в связи вот с его обращением к Богу. И когда человек вот чувствует, что он не получает на свои молитвы тех ответов, которые он ожидает получить от Бога, человек переживает кризис своей веры. Практически все новообращенные проходят через этот кризис. Как вот в этой ситуации не отчаяться окончательно, не вернуться назад в прошлое и не стать скептиком. И окончательно не разочароваться в Боге. Как? Вот здесь, здесь, конечно же, необходима поддержка. И прежде всего, поддержка Божьего Слова. Поддержка тех примеров, если можно так сказать, библейских примеров, примеров людей, в свое время оказавшихся в подобных ситуациях, но вышедших из них с Божьей помощью и оказавшихся победителями. И вы знаете, сколько в Священном Писании таких историй, которые могут помочь нам сориентироваться и не растеряться, и сохранить вот этот начаток веры и умножить ее. Вы знаете, библейская вера – это именно та вера, которая начинается вот в таких, как говорят в философии экзистенциализма, пограничных ситуациях. В ситуациях, когда человек вот на грани, когда он в состоянии отчаяния и полной безысходности. Вот с этого момента может и начаться настоящая, подлинная, выстраданная вера. Так было в жизни многих героев веры, описанных на страницах Священного Писания. И, конечно же, примеры наших современников, пример веры тоже помогает и тоже вдохновляет. Я очень часто рассказываю свой личный пример. Почему? Да потому что я никогда не забуду того вот посещения, пасторского посещения, хотя я был тогда еще начинающим пресвитером. Это было одно из моих первых посещений. Тяжело больной женщины, обреченной, терминальная стадия саркомы глаза. Но я никогда не забуду этого посещения. Потому что я шел на это посещение одним человеком, ушел от этой обреченной, по сути дела, на смерть женщины другим человеком. Почему? Я шел со страхом, боязнью. Я не знал, что сказать. Хотя у меня медицинское образование за плечами, и я сталкивался с разными случаями, но я не знал, что сказать этой женщине, умирающей от неизлечимого заболевания, как ее утешить, как ее успокоить, что я могу сказать, молодой, здоровый, имею ли я право. Я никогда ничего не переживал подобного в своей жизни. Имею ли я право что-то говорить ей? Я думал, ну, помолчу, помолимся, и я уйду. И вы знаете, мне действительно не надо было ничего говорить. Я действительно молчал. Потому что говорила она, но говорила так. И говорила то, что я просто, ну, окрылился, духовно окрылился. У меня крылья выросли за спиной. Я уходил от нее, как будто вот на крыльях летел. Она меня так вдохновила. Она ни слова не говорила о своей болезни. Ни слова ропота. Сомнения в Божьем водительстве, в Божьей любви. Она только о нем и говорила, о своем любимом Господе, с которым она живет. Она уже с ним. Ее ничего не пугает, ее ничего не страшит. Ни диагноз, ни это будущее, которое ей уготовала эта болезнь. Нет, она уже с Богом. И у нее такой мир в сердце, у нее такое... Такой лучезарный был вот этот взор, глаз, один единственный здоровый глаз, но он лучился, он просто вот источал эту Божью благодать. Знаете, мне так приятно было рядом с ней, человек Божий, в полном смысле этого слова. Вот эта вера, вера, настоящая вера. И с тех пор я знаю, что воли Божией, которая всегда благая, всегда угодная, всегда совершенная, есть место страданию. И мы должны воспринимать это как что-то странное. Помните слова Петра? Давайте их еще раз прочитаем из первого послания, 4 главы. 1 Петра, 4 глава, 12 и 13 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Радуйтесь в страдании. Смотрите, какая парадоксальная вещь. Не свойственно человеку, ну, секулярному, можно так сказать, радоваться, когда ему плохо, когда ему тяжело, когда он страдает. Не свойственно, это противоестественно. Мы радуемся, когда у нас все хорошо. Работа есть, когда деньги есть, когда жилье есть. Вот. Тогда мы радуемся. А как радоваться, когда ничего? Это уже не земная, небесная радость. Странного ничего нет в том, что мы с вами страдаем. Иногда даже больше страдаем. Это ложная теология, что верующие страдают якобы меньше, чем неверующие. Я не нахожу подтверждения этому. Ни в Священном Писании, ни в реальной жизни. Благая весть, добрая весть, Евангелие, заключается не в том, что в жизни христианина не бывает страданий, не бывает переживаний, не бывает скорбей. Нет. Благая весть, весть Евангелия, в том, что в жизни христианина, который тоже проходит через скорби и переживания, есть Христос рядом. Тот, кто всегда рядом. Вот в этом благая весть. А со Христом можно выдержать все. И можно вынести абсолютно все. Я недавно был в Санкт-Петербурге на конференции. И было время, свободное время. И я походил по некрополю Александра Невской лавры. Там похоронены многие видные люди нашего Отечества, поэты, художники, музыканты. И рядом с могилой Жуковского я обнаружил надгробный камень малоизвестного поэта Ивана Козлова, русский поэт, современник Жуковского. Жуковского знают все. Да, учитель Пушкина. Козлова мало кто знает. Его стихи не публиковались никогда в советское время. Пожалуй, за единственным исключением. Одно стихотворение, мне кажется, знают все. На него написан известный романс «Вечерний звон». «Вечерний звон, как много дум наводит он». Это его слова. Так вот, в свое время, еще в 20-е годы, когда составлялся сборник псалмов Сиона, составители включили в этот сборник большое стихотворение Ивана Козлова. Учитывая то, что оно большое, они разделили его пополам. И получилось два гимна, два хоровых гимна. К сожалению, мы их сегодня не поем. Но старые члены церкви хорошо помнят эти два хоровых псалма. «О ты, кого хвалить не смею». Помните? И второй. «Услышь, Христос, мое моленье». Да. У Козлова это одно единое стихотворение. Так вот, в этом псалме «Услышь, Христос, мое моленье» есть такие слова. «Меня не крест мой ужасает, страдание верует, цветет, сам Бог страдание посылает и с Ним терпение нам дает». Помните? Я помню вот такую деталь с молодости, когда мы пели еще в Горьком хором этот псалом, мы немножечко корректировали слова. И вместо слов «сам Бог страдания посылает» мы пели «сам Бог страдания допускает». Нам казалось, что это слишком радикально. Но не может Бог сознательно посылать кому-то страдания. Допускать это как-то вот помягче. Это не так бросает тень на любящий характер Бога. Бог как бы допускает страдания в нашей жизни, но Он не посылает их сознательно. Но Иван Иванович Козлов, автор этих слов, он знал, что он писал. Он так понимал волю Божию в своей жизни. Почитайте его биографию. Сейчас в интернете есть. Вот, вы можете найти и стихи его найти. Молодой, с перспективной, блистательной карьерой, он из дворянского сословия, вот, красавец, любимчик женщин, вот, завсегдатай балов. Казалось, жизнь удалась, но в какой-то момент все рухнуло, когда он обнаружил в себе признаки непонятной болезни. Отнялись ноги, руки, он оказался прикованным к кровати и, к тому же, ослеп. Потерял зрение. Представьте себе, еще в молодом возрасте, молодой мужчина, обездвиженный, ослепленный. В такой ситуации обычно либо руки на себя накладывают, в лучшем случае спиваются, но с ним не произошло ни то, ни другое. В этот момент в нем произошло подлинное обращение. И он понял, что то, что с ним случилось, это тоже воля Божия. Бог, может быть, да, путем вот страданий, временных, земных страданий, спас его для жизни вечной. И вот такое осознание, такое осмысление того, что с ним произошло, оно вдохновило его на написание стихов, потрясающих стихов, выстраданных. Обратите внимание на стихи Ивана Козлова. Знаете, когда вот тот пастор, попавший в страшную аварию, обрушил на меня свою боль, свою беду, как я уже сказал, в первый момент я растерялся, я не нашел, что сказать. Я просто предложил ему помолиться. У меня не было ответа, почему это произошло вот именно с ним. Мы с ним помолились, а потом вдруг Господь подсказал. Мы встали с молитвы, и я ему говорю: «Брат, а ты знаешь, мне кажется, то, что произошло с тобою, не случайность. Мне вдруг показалось, что ты спас другие человеческие жизни. Вот представь себе, если бы не в тебя въехал этот пьяный водитель на самосвале, он бы въехал в ближайшую автобусную остановку, на которой стояли люди, дети. Представь себе, сколько было бы смертей. А ты, вот Бог тебя, может быть, послал на его пути, чтобы спасти многие человеческие жизни. Да, ты пострадал, ты перенес несколько операций, ты сейчас инвалид, но у тебя есть надежда. Да, ты ходишь уже, тебе еще сделают одну-две операции, ты выбросишь в сторону свои палки и костыли. Подумай, может быть, ты спас чьи-то человеческие жизни. И возблагодари Бога за то, что ты остался в живых. Знаете, спустя какое-то время я снова встретился с этим пастором, да, и от его вопросов к Богу уже не осталось и следа. Все ушло. Он принял волю Божию в своей жизни как благую и как совершенную. У меня сегодня нет ответов на наши многочисленные «почему», но я знаю одно. Как бы тяжко нам ни приходилось в этой жизни, Господь всегда рядом. Всегда рядом. Как Исаия писал в свое время, «Будешь ли приходить через воды, я с тобою, через огонь не попалит». Да, я всегда с вами в любых обстоятельствах жизни. И пусть вот наша вера никогда не подвергнется такому кризису отчаяния и безысходности. Пусть наша вера закаляется в этих скорбях и переживаниях. Вот. Будем помнить о том, что каждому из нас устоявших до конца уготован вечный венец радости. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту великую надежду.